Всем добрый день. Сегодня, как обычно, наш урок состоит из двух частей. Первая часть – это статья из книги Шамати, услышанная, то, что слышал Рабаш от Баля Сулама, книга, в которой сосредоточены все основы духовной работы. И вторая часть нашего урока – это Талмуд и Сферот, первая часть, внутреннее созерцание и немножко то, что нам осталось еще, комментарии на смысл слов. Статья номер 16 из книги «Услышанное» Шамати. Сказано мудрец «День Творца и ночь Творца». Сказано мудрецами о написанном. Сказано, что жаждущие дня Творца, для чего вам День Творца? Ведь он тьма, а не свет. Это подобно тому, как ждали солнца вместе, света солнца, петух и летучая мышь. Петух, мы знаем, он просыпается навстречу солнцу, а летучая мышь, наоборот, просыпается навстречу тьме. Сказал петух летучей мыши: «Я жду свет солнца, поскольку он мой. Для меня светит солнце. Я им наслаждаюсь. А ты зачем ждешь его?» Смысл вопроса в том, что поскольку нет у летучей мыши глаз, чтобы видеть, что дает ей солнечный свет, для чего же она может его ждать? Ведь наоборот, тому, кто лишен глаз, свет солнца представляется еще больше тьмой. И поэтому надо понять, почему приводят мудрецы эту притчу в своем Талмуде. Приводится в качестве примера летучая мышь, которая лишена глаз и остается во тьме. А потому надо понять, что значит День Творца и тьма Творца. Какая разница между этими состояниями в нас? Наступление дня у людей мы определяем по восходу солнца. Это в нашем мире. Но как определить в духовном мире, что означает День Творца? Что означает в духовном мире восход солнца, которому, если я устремлюсь, как я к нему устремлюсь, это позволит мне понять, я нахожусь в состоянии как петух навстречу солнцу или как летучая мышь навстречу тьме? Ответ в том, что значит вопрос ведь в том, что значит появление солнца. Появление солнца над землей мы называем днем. А если солнце не взошло, называем это состояние тьмой. Так и в отношении Творца. Раскрытие Творца для нас называется днем, потому что все нам проясняет, все управление, все устройство, все, что происходит вокруг нас и с нами самими. Поэтому раскрытие Творца для нас – свет, день. А ночь определяется нами как скрытие Творца, непонятное его отношение к нам, или вообще двойное скрытие, когда даже нам неясно, существует он или нет, или даже вообще мы отказываемся от этой даже мысли, настолько сильно скрытие Творца, что даже мысль о том, что возможно он существует, уходит от нас, и мы остаемся только под всевозможными влияниями сил нашего мира. То есть существует оболочка, в которой мы существуем. Эта оболочка называется нами наш мир. Если мы сквозь эту оболочку можем ощутить управляющую силу Творца, тогда видим его, управляющего нами через эту оболочку. Ощущение Творца сквозь оболочку нашего мира и ощущение его как более внешнюю сферу относительно нашего мира, в котором мы, это ощущение может быть двойным скрытием Творца. Это когда я знаю, что он существует, но что он полностью скрыт от меня. Это может быть одиночное скрытие Творца, когда я ощущаю в каждом приходящем на меня воздействии, действии, мысли, случае его действия, даже если оно отрицательное в моих ощущениях. Все равно я ощущаю его сквозь внешность этого мира. И затем появляется его раскрытие. Когда я через все мысли, воздействия, действия во мне и вокруг, все, что происходит, начинаю явно видеть действия Творца, стоящего за этими всеми действиями, который желает направить меня правильным путем с помощью вознаграждения и наказания. И все время вознаграждение и наказание, с которыми он влияет на меня, они меняются по своему качеству. Они становятся от эгоистических вознаграждений и наказаний к более альтруистическим. То есть у меня меняется внутри меня оценка ценностей наказания и вознаграждения. Может быть, отключение от связи с Творцом определяется как огромнейшее наказание, несмотря на то, что при этом приходят какие-то животные наслаждения и так далее. То есть день и ночь мы определяем как раскрытие и скрытие Творца. Таким образом, говорит Валерий Сулам, день Творца означает абсолютную ясность, что управление Творца, то, как он управляет миром, происходит лишь добром и на благо творений. Например, если человек просит, и его просьба немедленно находит отклик от Творца, и он получает желаемое. И всегда это происходит так успешно, это называется днем Творца. То есть прямое взаимодействие человека с Творцом таким образом, когда у человека существуют правильные желания к Творцу, и поэтому на них он получает правильные ответы, соответственно, просьбе тот же и ответ. Такое состояние называется днем. Тогда как тьма или ночь означает скрытие Творца, что приводит к сомнению в управлении добром с целью добра и появлением чуждых духовных мыслей. То есть скрытие Творца – удаление его немножечко от нас, за границы нашего мира, дальше, чтобы не так сквозным, простым чувством мы его видим, а он более затушеван, спрятан. В таком случае мы не видим четкого проявления его, четкого влияния, воздействия от него на нас и от нас на него. Такое состояние ночь, тьма или сумерки. То есть скрытие управления, ведущее к появлению у человека всех посторонних мыслей и мнений, называется тьма или ночь. Таким образом можно разъяснить сказанное, что жаждущие дня Творца, для чего вам день Творца? Ведь он тьма, а не свет. То есть те, кто ожидают День Творца, ожидают, что удостоится вера выше знания. То есть те, кто ожидают День Творца, они на самом деле ожидают, чтобы явление Творца дало им силу веры. Чтобы они шли уже не своими ощущениями, плохо им или хорошо в их животном теле, в их желании, а чтобы они шли вперед, чтобы их жизнь зависела от того, что они чувствуют Творца, что Он является держащим их жизнь. То есть, если я ощущаю Его сквозь окружность, сквозь шар этого мира, сквозь оболочку этого мира, Его ощущения должны быть такими во мне, чтобы они подавляли этот мир, чтобы Его ощущения во мне были такими сильными, чтобы, несмотря на то, что я получаю от этого мира, его ощущения подавляли бы ощущения нашего мира. Вот такое проявление Творца относительно меня создает во мне чувство веры, что значит чувство веры, возможности действовать независимо от того, что происходит, что ощущается в моих желаниях эгоистических, а действовать только под влиянием, под ощущением связи с Ним. И только это определяет все, что находится во мне, весь мой мир. Поэтому Бальзон говорит, те, кто ожидают День Творца, они ожидают, что удостоится веры выше знания, то есть веры выше своего эгоизма. Знанием называется то, что наполняет мой эгоизм. Мой эгоизм наполняют животные желания, желания более, может быть, утонченные, изощренные, и затем знания всевозможные, постижения. Это все в эгоизме, внутри. Эгоистическое тело, оно состоит из рож, как обычно, и гув. В гув эгоистического парцуфа получают наслаждение, в рож эгоистического парцуфа получают знания. В то время как, если этот парцуф не эгоистический, а альтруистический, то тогда в его гув получают отдачу, наслаждение отдачи, а в рож получают постижение Творца. Так вот, те, кто ожидают День Творца, они ожидают, что удостоится веры выше знания, что вера эта будет настолько сильна, как будто увидят они, получив ясное знание, что оно так, что Творец управляет миром, добром, целью добра. Но почему же тогда это называется верой выше знания, а не в самом знании? Потому что на самом деле они не хотят видеть Творца. Они не хотят видеть, что Творец управляет миром, добром, с целью добра. Поскольку видеть означает перестать верить. Ведь вера может быть только там, где она не совпадает с разумом. А человек поступает против разума. Это и называется верой выше разума. То есть я должен всегда действовать так, чтобы... Но это у нас получается, в принципе. Чтобы все мои шаги в жизни, в ощущении, в этом мире давали бы мне противоположное то, что я стремлюсь получить от Творца. То есть самым наилучшим состоянием человека называется такое состояние, когда он ощущает в этом мире определенные неудобства, страдания, страхи, тревоги и так далее, и одновременно с этим ощущает свою зависимость от Творца и помощь от Творца идти все время немножечко выше этих помех. И тогда он воспринимает эти помехи, и то, что идет чуть-чуть выше их, и все время вот так выше и выше и выше, выше помехи, и он идет все время выше их, он ощущает и то, и другое, как управление Творцом благими средствами, с благими намерениями, с добрыми намерениями, ведущими к доброй цели. Но невозможно вести человека к этой цели, если не создавателем этих двух противоположных ощущений. Ощущение страдания, тревоги и ощущение над этим зависимости спастись от этого в вере в Творца. То есть верят они, что управление Творцом творениями доброе, с доброй целью. А то, что они не видят, это абсолютно ясно. Не заставляет их просить Творца, чтобы дал разумом увидеть его управление как доброе. Если они увидят это разумом, они начнут просто наслаждаться этим увиденным, этим знанием. А хотят они, чтобы это... Вера выше знания осталась у них именно в таком виде. Вера выше знания. То есть они просят Творца дать им силу для того, чтобы вера была так велика, как будто видят они в своем разуме. То есть, чтобы не было различий между верой и знанием. Такое состояние называется у желающих слияния с Творцом «День Творца». А если ощутят они это как знание, то свет Творца войдет в кли эгоистическое, и оно при этом перестанет обратиться в тьму. То свет Творца, называемый высшим изобилием, войдет в кли получения, называемое кли отдаления. А они, такие люди, не хотят этого, поскольку хотят, желают, чтобы их желание получать было, не было противоположно желанию Творца. То есть человек, который находится в состоянии спутанности, отсутствия ощущения Творца, в состоянии страданий, но одновременно с этим понимает, что все это в нем ощущается только для того, чтобы он призвал Творца к себе, чтобы он создал связь между собой и с Творцом, от такого человека сейчас требуется молитва, обращение к Творцу, чтобы Творец дал ему силы идти в ощущении Творца верой и высшего знания. Что значит в ощущении Творца? Не в ясном видении, а в знании того, что и сейчас им управляет Творец. То есть, какое, в чем, в принципе, будет тогда отличие между ощущением и верой? Оно будет в том, что если человек будет идти верой выше знания, то он получит от Творца такие силы, с которыми не будет у него никакой проблемы, никакого страха начать наслаждаться своим состоянием эгоистически. А всегда его вера выше знания, она будет только способствовать еще большему повышению его веры выше знания. То есть он будет всегда идти в таком виде, чтобы его понуждающие всякие страдания, тревоги, помехи всегда подталкивали его приобретать все большую веру выше знания. И так он будет подниматься по ступеням сближения с Творцом. То есть правильная просьба о помощи к Творцу или просьба о правильной помощи со стороны Творца, она и приводит к тому, что человек получает это духовное кли, называемое верой выше знания, свойство бины. Мы знаем, что всего есть Творец и Творение, свойство отдавать и свойство получать. Если свойство Творения – это свойство Малхут, свойство Творца – это свойство бины. В нас изначально свойства Малхут и свойства бины перемешаны вместе, находятся как бы, как следствие разбиения келим, они находятся в нас в полном смешении. Нам надо теперь из этого смешения всегда выделить бину и Малхут и противопоставить и поставить их так, чтобы свойство бины было немножечко выше, чем свойство Малхут, чтобы они шли вот так вот в паре друг над другом и определяли положение друг друга, чтобы сверху была бина, а снизу Малхут, чтобы Малхут поддерживала бину, желала, чтобы свойство бины было над ней, а бина все время понимала, бина, что в нас, все время понимала бы это свойство, что в нас, что ей необходимо Малхут для того, чтобы существовать в нас. То есть определение вот этого свойства знания и веры в нас, свойство знания Малхут, свойство веры бины, вот это правильное сочетание, оно должно стать постоянным нашим усилием. Оно должно стать целью всех моих действий, чтобы в результате действий я получил правильное сочетание в себе веры и знания. Так? Чтобы знание всегда было такое, что оно бы только подкрепляло бы веру. То есть, чтобы я постоянно просил бы от Творца не его проявления явного во мне, а только получение от него сил, которые мне помогут идти выше того, что я ощущаю в Малхут. Выше всего, что мне кажется в моих эгоистических килим, как помехи, как доводы разума. Продолжает Бааля Сулам. Однако, чтобы достичь этого, то есть чтобы было у человека желание слиться с Творцом, поскольку создан человек с природой и желание получать, возложено на человека приложить огромные усилия в работе, пока не получит другую природу желание отдавать. И когда человеку достаивается желание отдавать, он способен уже получить высшее изобилие и нанести, и не нанести ущерб, поскольку вред, причиняемый желанием получать ради себя, уже исключен из его возможности. То есть, даже когда он совершает что-то ради отдачи, есть внутри мысль, что он получит что-то взамен совершаемого им сейчас ради отдачи, и такая мысль тоже в нем не возникает. То есть, как мы говорим языком каббалы, кратким, лаконичным, у него не только есть защита от ликабель, альминат ликабель, получить ради получения, но и от лашпи альминат ликабель, отдавать ради получения. Одним словом, а вообще изначально, не в силах человека совершить что бы то ни было, если не получит какого-либо вознаграждения за свои действия. Поскольку мы являемся желанием получать, исконным в нас, то любое наше действие, оно исходит из потребности в энергии, оно исходит из потребности ощутить вознаграждение, что будет в результате моего действия. Ведь даже если у нас есть действие отдачи, то это действие отдачи, кто его производит? Его производит тот же эгоизм или то же желание насладиться. Значит, это желание насладиться должно получить наслаждение в результате своего действия. И иначе она не сможет это действие произвести. Значит, даже если мы действуем абсолютно альтруистически, мы все равно должны получать энергию для своих действий. То есть он должен наслаждаться, и любое наслаждение, получаемое им ради себя, обязательно отдаляет его от источника и придает ее слияние с Творцом. Ведь слияние определяется равенством свойств. А потому невозможно чистая отдача без примеси получения, без участия собственной силы. Поэтому для того, чтобы были у человека силы отдачи, чтобы получил другую природу, альтруистическую, нужно, чтобы была у него сила достичь равенства свойств. То есть, как Творец дает и ничего не получает для себя, хотя нет у него ощущения нехватки этого. Другими словами, когда Творец отдает, делает он это не потому, что ему чего-то не хватает. Не потому, что если бы он не отдал, то не мог бы себя восполнить. А Творец отдает, потому что ему это необходимо в силу его природы. Выходит, что цель совершенства нашего в том, чтобы работа наша была абсолютной отдачей, а получение энергии этой было только для того, чтобы эту работу произвести. И тогда это получение энергии от Творца, она не будет совершенно связана с нашим действием. Она будет только для того, чтобы превратить это действие, реализовать это действие. И в таком случае она не будет считаться как получением. Ведь Творец создал нас желающими получить. Поэтому если желание получить требует энергию для своего действия отдавать, получение энергии только для того, чтобы отдавать, не считается получением. Поэтому вера выше знания выводит нас на такое действие, когда мы можем производить действия абсолютно подобные Творцу. Ведь получение энергии ради действия отдачи не считается получением. И тогда наступает день Творца, когда человек в великой радости от того, что освободился от власти желания получать ради себя, которое отделяло его от Творца, он сливается с Творцом, и это расценивается им как достижение вершины. Тогда как тот, который производит какую-то работу, желает провести какое-то действие, но цель его в итоге что-то сделать ради себя, или, допустим, освободиться от своих проблем, то есть он ищет связи с Творцом для того, чтобы перестать ощущать напряжение, тревоги, страхи, в таком случае он находится еще в своих эгоистических свойствах. То есть все зависит от того, каким образом мы относимся к нашим помехам. Или мы благодарим Творца за эти помехи, потому что они нам позволяют связаться с Ним. Или мы благодарим Творца за то, что Он существует, потому что благодаря ощущению связи с Ним у нас эти помехи уменьшаются. Для чего нам нужна связь с Творцом? И для чего нам нужны помехи? Каким образом мы в себе, внутри себя, сопоставляем эти две данных? Или помехи для того, чтобы связаться с Творцом. И пускай они будут все время продолжаться, главное, чтобы у меня была связь с Творцом. Или помехи, дающие мне связь с Творцом, я радуюсь связи с Творцом, потому что в это время я не чувствую помех. Или я убегаю от помех, или я даже согласен и радуюсь им. Что наполняет меня в итоге моих действий? Если я стерегу помехи, я желаю их, я оценю их за то, что они дают мне связь с Творцом, тогда я иду верой выше знания. То есть я знание свое, все мои помехи, то, что я получаю от этого мира, я все их ставлю ниже, чем связь с Творцом. Не важно, что они у меня есть. Хорошо, что они у меня есть. Я именно благодаря им могу подниматься, связываться с Творцом. Тогда как тот, вся работа которого лишь получение ради себя, радуется, когда получает вознаграждение, то есть уменьшаются помехи, увеличивается наслаждение. А когда он видит, что желание получить не получает никакого вознаграждения, грустен и безрадостен, то есть оценка его происходит в его измерении в эгоизме, а не в измерении в связи с Творцом. Тогда как день Творца, то есть то, что получит силу отдавать, и это является тогда уже его вознаграждением. А тьма, это может быть тогда оценено им, как какое-то ослабление связи с Творцом. То есть, вот в этой маленькой статье, это была статья номер 16, из книги Шамати, мы видим, что Тернеголь, то есть петух, и Аталев, летучая мышь, они по-разному оценивают, что значит день и что значит ночь. Для каждого из них категория, понятие, что такое день и что такое ночь, разные. Для летучей мыши то, что для нас ночь, то день, и то, что для нас день, ночь, потому что лишена глаз. В этом и коренное отличие тех, кто идет в развитии эгоистических желаний, от тех, кто идет в развитии, кто желает идти в развитии альтруистических желаний. То есть, на что мы направлены. Поэтому готовность страдать в эгоизме, в желании получать. Но ради связи с Творцом она является той предпосылкой, которая из нас делает человека, растит. Если мы будем постоянно воспринимать от окружающих из книг величие Творца, проникаться каким-то образом его единственностью, это даст нам возможность измерять свои состояния только в меру веры в Творца, то есть в меру той силы антиэгоистической, которую мы получаем от нее. И тогда помехи будут увеличиваться, но мы будем постоянно выше них и постоянно расти. Это создает в человеке постоянное напряжение. Это создает человеку определенные неудобства. Он не может быть расслабленным, потому что все время он должен находиться в отслеживании своего себя, самого себя, где и он с его помехами, тревогами, отношением к тому, что происходит с ним в этой жизни, и где он с этим с Творцом, чтобы постоянно вера была выше знания. Я надеюсь, у вас будут при этом вопросы, на которые мы сможем ответить, и при этом еще больше выявить эти проблемы. Из московской группы Миша спрашивает, как сохранить способность стеречь помехи, а не просить их. Человек ни в коем случае не должен просить помех. Дело в том, что все наши состояния ведь заранее заготовлены. Как только мы реализуем прошлое состояние, сразу же у нас возникает новое. Поэтому мне не надо просить помех. Помеха является началом нового состояния. Каждое новое состояние начинается с отрицательного, с ночи, с добавления эгоизма, с добавления помех. Но просить этого не надо. Надо просто постоянно стремиться к максимальной связи с Творцом. Как только вы достигаете на вашем уровне этого значения максимального, сразу же возникает у вас следующая ступень. Более эгоистическая, более другие помехи. Они могут быть, может быть, казаться вам не большими по модулю или как. Они просто разносторонние. Они другие. Вдруг с другой стороны. Пока они не перейдут в помехи не нашего мира, а станут помехами духовными, которые будут уже направлены против Творца. В отрицании явного управления Творца, в отрицании его вознаграждения, а именно наказания и так далее. Короче говоря, уже мы выйдем за Махсомом на такие помехи, когда человек будет вроде бы ощущать за добрые свои действия наказание, а за плохие действия вознаграждение. И это нечистые силы, клипа, будет ему путать ощущение правильное вознаграждение наказания для того, чтобы человек усилием раскрыл бы правильность управления вознаграждением и наказанием за отдачу вознаграждения и за получение наказания. А помехи, они дадут нам обратную картину. То есть за Махсомом не уменьшаются помехи, они становятся качественно другого вида. Ну, мы и достигнем и них, и пройдем их тоже. Весь наш путь на всех 125 ступенях, он может быть прекрасным, начиная с сегодняшнего момента. Если мы устремляемся сейчас не оторваться от Творца, постоянно быть в связи с Ним, возбудить на себя, в себе какое-то ощущение Его и жить в этом ощущении, несмотря на все помехи. И самое главное, вокруг себя создавать такую атмосферу, такую группу, такое общество, такой вид занятий, который бы постоянно напоминал бы нам, выводил бы нас все время на поиск состояния вера выше знания. Связь с Творцом предпочтительней любого ощущения в себе, любых обстоятельств. Связь ощущения Творца лишь касается, и сразу падаешь. Как упасть правильно? Спрашиваю тоже из московской группы. То есть, как только касаешься ощущения Творца, находишь его в чем-то, сразу падаешь, то есть сразу же эта связь пропадает. Как упасть правильно? Это значит заранее приготовить себе подушечку, на которую падаешь. Соломку подстелить, что называется. Как это делается? Делается очень просто. Заранее подготовить группу, подготовить вокруг себя маленькое свое общество, окружение так, что в то время, когда ты падаешь, сразу же ты получаешь от них такие воздействия, которые тебя возбуждают быстро вернуться к правильной реакции, оценить, что ты падаешь, узнать, что ты падаешь, и из этого состояния, уже оцененного как падение, начать быстрый подъем. Когда человек падает, он, что значит падает? Он отрывается от ощущения Творца, от его управления, уходит только в ощущение, то, что происходит с ним, в его желании наслаждаться, в его клип получения, и тут он только может находиться, как больной человек, как мертвый человек, может быть излечен от своей болезни, или как мертвый, за которым ухаживают только остальные. Поэтому, если человек не находится в связи с Творцом, только окружающие могут быть ему помощниками и вывести его снова из мертвого в состояние больного, из больного в состоянии больному дать такие средства, из которых он бы уже стал сам бы здоровым и снова стал бы двигаться, держаться в связи с Творцом. Вот эти вот состояния падения и подъема, они в Торе, в Кабале, они обозначаются как состояниями жизни и смерти, болезней и выздоровления. И вот в соответствии с тем, что происходит в нашем мире, мы также должны к ним относиться. То есть человек из полностью здорового человека, когда у него есть полная связь с Творцом, максимально держит себя на этом, вдруг становится больным, вдруг становится мертвым, может подняться обратно только с помощью окружающей среды. Ни мертвый, ни больной не в состоянии сами ничего сделать. Они нуждаются в окружающих. Мертвый абсолютно нуждается в окружающих. Если человек падает и полностью отключен вообще от какой бы то ни было связи с Творцом, от пути от своего в жизни духовного, и находится только под властью этого мира, он называется мертвым, отключенным от духовного. Если же уже находится в какой-то маленькой связи с духовным миром, то он называется больным. И тогда с помощью окружающих, через них он начинает получать возбуждение к вере выше знания, возбуждение к Творцу, и уже сам начинает выздоравливать. То есть состояние больного уже зависит и от него, и от окружающих. В мертвом состоянии он зависит полностью только от окружающих. Поэтому создание группы, которая была бы для меня этой средой, откуда я в состоянии падения, то есть в любом состоянии, из самого максимального, если я спускаюсь хотя бы на какую-то маленькую величину, уже я нуждаюсь в том, чтобы принять от окружающих помощь, иначе не поднимусь. Но тут есть еще много вопросов, мы их рассмотрим затем. Опять спрашивает кто-то, в чем суть занятий заповедями? Об этом мы много раз говорили. Но если человек спрашивает, я все-таки скажу, потому что это очень важно. Заповедью называется исправление желания. Есть в нашей душе, в нашем духовном кли, 613 желаний. И еще 7 там дополнительных, 620 всего. Если мы какое-то из этих желаний исправляем, то есть что значит исправляем? Исправляем его применение с эгоистического ради себя на альтруистическое ради Творца. Это значит исправление желания или выполнением заповеди. В нашем мире, в нашем состоянии, сейчас, когда мы находимся в состоянии наш мир, этот мир, в этом состоянии мы не знаем, какие желания в нас сейчас точно возбуждаются, в каких состояниях мы сейчас, в каких желаниях мы сейчас действуем. Поэтому и сказано о наших состояниях: все, что только в твоих силах сделать, делай. Потому что неосознанно и неопознанно ни одно наше действие нами самими. Но все равно мы делаем те же 620 заповедей, только исправляем их в неосознанном состоянии. Как ребенок, который развивается, но при этом четко не знает, что он делает. Бегает, играет, прыгает, занимается какими-то игрушками, не настоящими делами. Но это его развивает и растит. Так и нас. Поэтому производить, делать заповеди в нашем состоянии – это заниматься кабалой, это развивать свою группу, распространять кабалу, то есть делать все, что можно только для того, чтобы двигаться вперед, создать вокруг себя среду, которая бы меня толкала к Творцу. И все мои действия в таком случае будут называться выполнением заповеди. Затем, когда я все эти действия накоплю и приведу к максимальной величине, для меня я ощущу высший мир. Начну ощущать свои желания, свои 620 желаний. Начну ощущать в какой-то мере Творца, находящегося против этих желаний, желающего наполнить их. Каждое тогда желание я буду от слабого до сильного брать и исправлять в намерении ради себя, на намерение ради Творца. Это и будет исправлением желания, настоящим исправлением желания. Затем я в это исправленное желание буду получать свет ради Творца, что будет эквивалентно отдаче. И это действие будет уже называться выполнением заповеди, то есть получением света ради Творца, получение ради отдачи, оно называется выполнением заповеди. А свет, который при этом раскроется во мне, будет называться свечой заповеди или маленьким светом Торы. Тора – это от слова тоже «ор» – свет, только общий свет, существующий над нами и который войдет во всех нас. Он называется Тора. Поэтому этот свет, уготовленный для нас, делится для каждого из нас на 620 частей. Получаем мы свет внутрь исправленного желания, называется свет заповеди. А в общем, когда выполняешь все заповеди, исправляешь все свои желания и наполняешь все их, то в тебе раскрывается общий свет, называемый Тора. Не просто Ор, а Тора. Ну, на все остальные вопросы я постараюсь ответить в форуме.